Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Добрый вечер, дорогие полуночники. Программа «Один» с Дмитрием Быковым в студии. А для начала хочется поздравить Михаила Ефимовича Швыдкова с 70-летием. Дата серьезная. Для многих трагическая, для кого-то, наоборот, вызывающая, бодрящая и стимулирующая. Как говорил Фазиль Искандер, мне в интервью после 70 становится трудно долго сидеть за столом. Поэтому в литературе это довольно серьезный рубеж. Приятно, что Швыдкой проводит за столом сравнительно мало времени, и его это не так заботит. Мне, на моей памяти, два министра культуры было в России, которые наиболее, по-моему, соответствовали занимаемой должности, Швыдко и Наталья Дементьева. Но мне приходится с ним чаще всего консультироваться как с театроведом и специалистом по британской драматургии, в частности, по Стоппарду и по шоу. И мне он очень симпатичен в качестве телеведущего, да и вообще, мне кажется, он один из немногих людей, с которым очень интересно разговаривать. Михаил Ефимович, поздравляю. Мое поздравление вполне бескорыстно, поскольку вы давно ничего не министр, и я от вас, слава тебе, Господи, никак не завишу. Очень много предложений по лекциям. Предложение по Леониду Зорину, драматургу и прозаику. Предложение по Кафке. Предложение вдруг по Шервуду Андерсону. Я подумаю. И если какие-то любопытные предложения получу от вас в процессе разговора, то you are welcome. Я сегодня в прямом эфире. Вы меня можете наблюдать в студии. Поэтому что захотите, то и называйте. Вопрос от Алексея Евсеева, ведущего моей страницы, по нескольким моим проектам. Лёш, я хочу довести до ума книгу «Абсолютный бестселлер», но это же литературоведческая книга, в общем, такая как бы история метасюжетов разных. Она требует довольно долгого специального изучения очень многих средневековых текстов, большого количества литературоведческих работ. Это хорошо делать, когда не пишется проза. Она сейчас у меня, слава богу, пишется. И я как-то оставляю этот проект на то время, когда надо будет чем-то занять скучные вечера. А возможно, когда в очередной раз поеду преподавать в Штаты, а как бы у меня наклевывается такая возможность, то там, учитывая большие удобные библиотеки рядом с кампусом, может быть, я там это и закончу. Тем более, что на чужбине всегда легче такую книгу писать, она требует меньше эмоциональной, что ли, вовлеченности. А сейчас я вот как раз пишу «92-й километр», который неожиданно оказался первой частью трилогии. Я знаю уже ее название, но пока говорить не буду. Это будет такая дачная трилогия, о которой я, как выяснилось, мечтал очень давно. Что касается французского, немецкого, итальянского там и всяких других переводов ЖД, дело в том, что права проданы, а когда выйдут эти переводы, я не знаю, мое дело заключить договор. Даты выхода я не контролирую. Еще многие издатели почему-то хотят, чтобы им Россия помогала деньгами вот, на выпуск переводов русскоязычных авторов. Я совершенно в этом не заинтересован. Мне кажется, России сегодня есть на что потратить деньги. О чем фильм «Мечта» Михаила Рома, сочувствует ли режиссер героини Раневской? Разумеется, сочувствует. Да и, собственно говоря, это лучшая ее роль, как она сама считала, наиболее серьезная, по крайней мере, из всего, что она сыграла в кино. В кино ей не везло хронически. В театре были великие роли, а в кинематографе вот работа с Ромом была одним из ее самых лучших воспоминаний. О чем картина? Ну, вы знаете, что она вышла с большим запозданием, потому что она не вполне соответствовала своей формальной задаче. Формально она о том, как входит в Советский Союз новоприбывшие республики Западной Украины, etc., как интегрируется в советскую жизнь вот эта измученная, казалось бы, по режиссерскому заданию территория. Ну, а Ром, разумеется, не путать с Абрамом Ром, Ром снял про совершенно другое. Ром снял про трагедию матери, которая думала, что она сына спасает, а на самом деле губила, про трагедию мещанки, которая прозревает. Ну и про то, что материнская любовь сильнее любых препятствий, идеологических заданий и так далее. Вот так в самом общем виде. А так мечта – это картина сложная, в которой Ром впервые в жизни по-настоящему расходится. Это, по-моему, Габрилович сценарий, если я не путаю, но надо посмотреть. Расходится с формальным, опять-таки, идеологическим месседжем. Именно потому, что он снимает человеческую историю. Я думаю, что второе такое расхождение наметилось у него в убийстве на улице Данте, которое он считал сам неудачей, а, по-моему, это замечательная картина, в которой уже есть внутренняя противоречивость. А дальше начинается поздний, зрелый, настоящий Ром примерно с 9 дней одного года. Что высмеял Островский в пьесе «Женитьба Бальзаминова»? Давно не перечитывал, не боюсь, не берусь судить. В фильме «Меньшова розыгрыш» одному старшекласснику стыдно за своего отца, потому что отец простой инженер, а мог взлететь по карьерной лестнице. Почему дети стыдятся родителей? Вопрос постоянного слушателя Лёши Козлова, нежно любимого. Лёш, я не думаю, что данный пример показателен. Как раз в розыгрыше ситуация это глубоко аморальная, потому что дети, которые стыдятся простых инженеров, это не просто отрицательные герои советского кино, а это в некотором смысле патология. Я видел такие случаи, но эти случаи свидетельствуют только о том, что перед нами больное общество, потому что ребенок вообще, он не должен заморачиваться социальным статусом отца либо его профессии. Ребенок должен любить родителей независимо, ну, не должен, это как бы не совсем должествование, но, скажем так, нормальный ребенок родителей любит независимо от того, простые они инженеры или выдающиеся партийные деятели. Это такая больная ситуация. И в розыгрыше подчеркнута ее болезненность. Розыгрыш – это вообще, как всегда у Меньшова, очень социально точная картина. Это картина о том, как под действием социальных болезней в обществе извращаются человеческие отношения, абсолютно нормальные, как они становятся выморочными, маргинальными, садическими. Но это та тема, которая в советском искусстве есть и которая мне глубоко симпатично. В фильме «Фотографии на стене» персонаж говорит о том, что слишком много снимают о войне, спекулируют на чувствах людей. Если делать кино на производственную тему или об отношениях в семье, то может не иметь успеха, а война – беспроигрышная тема. Согласны ли вы? Я вообще считаю, что фильм Анатолия Васильева, вот того Васильева, который таганский муж и Савиной, а не того, который театральный режиссер из школы, я очень глубоко уважаю эту картину, и Васильева в целом, он выдающийся артист, очень сильный режиссер, и мне кажется, что хотя фильм этот памятен в основном благодаря песням Окуджавы, он сам по себе выдающийся художественное явление, еще и потому, что пьеса, сценарий, написанный Алексиным по мотивам его повести «А тем временем где-то», обрел в картине второе дно, замечательную глубину. И, во всяком случае, один кусок этого фильма, а именно панораму по тем самым фотографиям на стене, я считаю просто эталонным кинематографически. То, как подобраны эти фотографии, это гениальный портрет эпохи. Там, помните, Фидель Кастро, там, кстати, Ниолова сыграла одну из лучших ролей. Она была когда-то женой этого режиссера, первой, по-моему. Там, кстати, гениальная музыкальная тема, которую я все время пытался узнать у Васильева, откуда она попала в картину. В бумагах одного одесского музыканта нашелся набросок этой темы под названием «Вечер», и никто не знает ее автора. А тема гениальная, она такой красоты. Я переписал себе и много раз пересматривал этот упоительный 7-минутный фрагмент, где скользили 5-минутный, где скользит камера по этим фотографиям. Это, казалось бы, такая пауза в картине, но это лучшее, что у ней есть. И она социально тоже очень точная. Что касается вот этого злоупотребления фильмами о войне, ну, вообще, мне кажется, что некоторое злоупотребление военной темой при воспитании патриотизма – это вообще опасный советский крен, который, как мы видим, никуда не делся. Потому что патриотизм – это не обязательно война. На мой взгляд, Лев Абалкин, сегодняшний молодой оппозиционер в России, власть его не знает и из-за страха перед неизвестным не понимает, что с ним делать, поэтому ход идут на гайки, посадки из репосты и так далее. Власть, как муравейник, боится жука. Что вы об этом думаете, как сами относитесь к Абалкину? Георгий, если бы Абалкин был так однозначен, вещь не была бы интересна. Мы ничего не знаем про Абалкина. Мы знаем, что он кроманьонец, предположительно. Я помню, как Александр Мирер, царство небесное, мне это объяснял. Мы знаем, что Абалкин имел некоторые приключения на Саракше, сущность которого самим Стругацким многократно разъяснялась, никого он не убивал, он просто вызнал тайну своей личности. Мы знаем, что Абалкин отличается чрезвычайно высоким темпом восприятия и действия, настолько, что Камереру трудно удерживать этого прогрессора пятого поколения в ритме своего восприятия. Мы знаем, что Абалкин действует как непредсказуемый механизм, который запущен, возможно, инкубатором, то есть вот теми эмбрионами, среди которых он найден. И у нас есть косвенное свидетельство о том, что, видимо, странники или гипотетические, скажем так, создатели Абалкина ничего дурного не хотели, потому что другой человек из числа эмбрионов, Корнелий Ешма, прожил на Земле совершенно нормальную жизнь. Жизнь Абалкина искалечена, мы это понимаем. Он не занимается тем, для чего он предназначен, а именно этологией, зоопсихологией, психологией контакта и так далее. Его высылают. Он человек, рожденный для контактов, как, скажем, с Щекном, а его заставляют делать совершенно другие вещи. Кстати говоря, вся гениальная вставная новелла с Щекном дана нам именно для того, чтобы показать Абалкину в его настоящей профессии. Главный пафос повести был просто и очевиден. Везде, где есть тайная полиция, обязательно возникнет террор и тормоза прогресса. Но, как всегда, Стругацкие оказались умнее и глубже своего теоретического задания. «Волны гасят ветер», помните, у них была героиня, которая, всегда решая некую задачу, неожиданно выходила на задачу другую, косвенную, никак не связанную с основной. Точно так же и «Жук в муравейнике» оказался историей про другое, про то, как воспринимать чужое и про то, каковы риски на этом пути. Естественно, что для очень многих читателей остается открытым вопрос, а если странников не существует, и если странники это в самом деле, вот кого мы ищем, это людены, то кто же тогда оставил ячейки с эмбрионами? Я, кстати, в последнем своем письме со Стругацким, в переписке за неделю до его смерти, ретранслировал ему такой вопрос моего школьника. Он передал привет этому школьнику, благодарность за интерес, и честно ответил, с эмбрионами дело темное. Действительно, мы этого не знаем. Если говорить о современных молодых оппозиционерах, проблема в том, что они как раз для вот этих современных, так сказать, экселленцев и для современного Комкона-2, для современной полиции, они как раз для них не чужие, они думают, что слишком хорошо их понимают. Они их не боятся, вот в чем все дело. То, что они делают, то, как они действуют, это не свидетельствует о страхе, это свидетельствует о величайшем презрении. И вот здесь, мне кажется, они ошибаются, потому что это не совсем то, что они принимают за молодежный бунт. Это действительно антропологически другие люди. И поэтому воздействие на них может быть не совсем предсказуемо. Они могут не обязательно испугаться, не обязательно уехать, не обязательно выйти на баррикады. Они могут незаметно отдалиться от этого режима и построить альтернативу ему. Вот это, мне кажется, было бы оптимальным сценарием. А если бы их боялись, это было бы слишком хорошо. Но их не боятся. Проблема чекистской власти в том, что чекисты глубочайшим образом презирают всех остальных. На этом презрении держится их картина мира. А это презрение часто бывает необоснованно. Надеюсь, мы это им еще докажем. каким непостижимым образом Людена названы Homo Ludens? Отвечал уже на этот вопрос. Знакомы ли вы с творчеством Джо Росса? К сожалению, от вас слышу впервые, но то, что вы цитируете, хорошо. Связывались вы с Алексеем Анатольевичем, имеется в виду, видимо, Навального последнего, несмотря на что присутствует стабильный круглосуточный интернет. Ната, если бы у меня были к нему вопросы, я бы, наверное, как-то попытался связаться, но пока у меня нет необходимости о чем-то его спрашивать или как-либо контактировать. Пользуясь случаем, передаю ему привет и пожелание мужества. Как у него дела, как самочувствие? Спросите сами, Наташа, если он всегда на связи, я думаю, у вас есть такая возможность. Сами-то пойдете на митинг 9-го? Наташа, я всегда настаивал на том, что решение о посещении какого-либо митинга должно быть вашим личным делом. То есть вам не нужно для этого оглядываться на меня. И именно поэтому, скажем, я стараюсь, чтобы публичная благотворительность была анонимной, чтобы человек принимал решение не исходя из чужого авторитета, а исходя из, так сказать, личных пристрастий. Вот мне кажется, что хождение или не хождение на митинг, оно должно быть частным делом каждого, чтобы это был экзистенциальный выбор, а не выбор, подогретый чужим авторитетом, чужим давлением и так далее. Иначе мы далеко не уйдем. Существует ли русский нуар в русскоязычной литературе и кино? Какие его особенности? Ну, конечно, Паш, страшное количество его существует. А отцом его является Некрасов и его петербургские углы, петербургские трущобы. Вот так называемый петербургский сборник, с которого пошла натуральная школа. Вот надо все время подчеркивать, что натуральная школа – это не есть реализм. А реализм – это что-то не в пример более скучное, а это такая именно гипертрофированная чернуха, и русский нуар, он представлен чрезвычайно широко в русской прозе второй половины XIX столетия, прежде всего у Достоевского, который описывает ведь совсем не Петербург. Я тысячу раз говорил, что он описывает диккенсовский Лондон, вообще находится под диккенсовским почти гипнотическим влиянием. Ну вот любой, кто видел Петербург, даже самый трущобный, он описывает, положим, далеко не худший район Петербурга. Описывает он в «Преступлении и наказании», скажем, ну, район Сенной площади. Это, конечно, не самое благоуханное место, да еще там летом происходит вечный ремонт, но все-таки летний Петербург задуман Петром как светлый и праздничный город. Те зловонные петербургские углы, которые постоянно описывает Достоевский, те мерзкие трактиры с запахом гнилой рыбы, те кошмарные лестницы и крошечные каморки жаркие, там, перекаленные солнцем и задавленные бедностью персонажи – это диккенсовский Лондон, а не Петербург, потому что Петербург все-таки более светлое и более, ну, скажем так, дуальное, двойственное явление. Ведь, скажем, написал же Гоголь «Невский проспект», в котором есть не только углы и не только изнанка этой роскоши, но есть и парадные улицы. Петербург Достоевского – это классический нуар, причем нуар диккенсовский, а не петербургский. Я думаю, что особый разряд нуара – это литература такого резкого социального месседжа, социального сочувствия. Я думаю, что очень много для русского нуара и его эстетики сделал Горький, который вообще так был устроен, что фиксировался, ну и Некрасову подобно, помните, «Мерещится мне всюду драма», фиксировался в основном на чудовищном. Вот самый нуарный рассказ в России, который я знаю, это «Страсти мордасти». Или, тоже я часто ссылаюсь на это произведение, рассказ «Сторож». Вот когда мы отбирали в «Ардисе» какую-то горьковский диск, я остановился на двух рассказах. Рассказ о необыкновенном, который мне представляется точнейшим анализом гражданской войны у Горького, да и вообще в русской литературе. И на «Караморе» или «Караморе», как я привык произносить. Но вот я хотел еще «Сторожа» начитать, потом перечитал его и понял, что сил моих нет, да, ну нет у меня духу вслух начитывать этот рассказ. У меня и про себя-то нету сил его перечитывать, потому что если говорить о какой-то самой мрачной порнографии, которую можно себе представить, то вот она. страсти-мордасти, там, по крайней мере, отсутствует элемент мрачной эротики. А из «Сторожа» он просто прет. И я не понял, как этот рассказ при советской власти регулярно перепечатывался и входил во все горьковские собрания сочинений. Трудно себе представить читателя, которого не вырвет там на некоторых страницах. Вот это нуар, такой самый, что ни на есть. Особенно обидно, что этот нуар в России всегда не то, что прикрывается, но, скажем так, он мимикрирует под социальную литературу, хотя на самом деле автор просто удовлетворяет свою страсть к изображению ужасного. Потому что если все время изображать, как пишет Гоголь, глушь и закоулок, то иногда это ведь, понимаете, всегда имеет, как даже всегда, имеет какую-то изнанку, какие-то возможности для жизни. А уж русский автор, если начнет изображать кошмар, то это кошмар беспросветный, понимаете? Ну, как, я не знаю, как пьеса того же Горького «Мещанин». А на самом деле это такое некоторое упрощение, если угодно. Из последних десятилетий нуарным по настроению, хотя и далеким от стандартов жанром, мне показался фильм «Девять дней одного года», хотя, возможно, в этом виновата замечательная работа Германа Лаврова, оператора. Видите, там какая история. «Девять дней одного года» действительно, парадоксальным образом вы угадали, довольно мрачная картина. Достаточно сказать, что вторым режиссером на ней был Макарчан, который впоследствии поставил лучший российский фильм ужасов «Прикосновение». Блистательная картина, я как-то на радостях показал ее Жалковскому, просто, ну, зашла тоже речь о русском триллере, и Жалковский неожиданно сказал: вот этот кадр, это прямые цитаты из «Девяти дней». Я говорю: неудивительно, ведь этот человек работал у Рома вторым режиссером. Да, я не знал, и действительно он вот лишний раз показал, что они, структуралисты, свой хлеб не зря едят. Некоторая нуарность в этой картине присутствует. Но, опять-таки, что называют нуаром? Формально это гимн во славу человека науки. На самом деле, это трагическая история о том, что мир непознаваем, что он не укладывается в рациональную схему, что молодые ученые все равно гибнут на путях познания, и более того, женская любовь остается непредсказуемой, и завоевание женщины непредсказуемым. Это как бы фильм отчаяния перед лицом непознаваемого и неуправляемого мира. Там же говорит один герой, этот умирающий профессор: черт его знает, что это такое невидимая смерть. Побыл под каким-то облучением, и все, и ты обречен, и ты полный сил, здоровый человек, ничего не можешь сделать. Вот это облучение смертью, оно постоянно присутствует в жизни. «Девять дней одного года» – это именно фильм о непознаваемости и неуправляемости жизни. Пессимистическая картина, в которой молодой герой Баталова, доселе столь триумфальный, впервые сталкивается с проклятой свиньей жизни, как назвал это Борис Натанович Стругацкий, и впоследствии в «Даме с собачкой» эта тема станет его темой, понимаете, и победительности этот герой уже никогда себе не вернет. Голосую за лекцию о Короткевиче. Привет из Беларуси. Спасибо, привет белорусским слушателям. Давайте о Короткевиче поговорим, это интересно. Я только думаю, что на целую лекцию я не наберу материала, или в любом случае мне надо перечитать, скажем, «Седую легенду». «Колосья» я более-менее помню. Расскажите о вашем проекте с Виллером «Битва романов». Да, вот я как раз обещал тем, кто хочет сам поучаствовать в романе, я обещал им найти помещение и их в субботу собрать. Но я помещение не нашел, потому что ни Светловка, ни Тургеневка мне в субботу не могут его предоставить, а собирать на природе, на пленэре как-то, понимаете, во-первых, непредсказуемое количество людей. Заявок я получил 60, придет, конечно, меньше, но не меньше, допустим, 30. Следовательно, уже мы можем создать пресловутые трудности для движения транспорта. Значит, ищите помещение. Кто может такое помещение у себя или на работе, еще ли где-то найти, сообщите мне, и мы соберемся в следующую субботу. Я, так сказать, не оставляю стараний маэстро, я буду искать варианты. И CVS их ищет. Что касается самого проекта, две команды, по сочиненным профессионалами сценариям пишут два романа, которые из этих романов оказываются популярней, читабельнее и тиражнее по итогам продаж, та команда и выигрывает. Пока проект выглядит так. Если по каким-то причинам не договорятся с издательством или не сложится соревнование, или не получится замер популярности, неважно, если какие-то орг-причины не состоятся, мы этот роман напишем все равно. У меня команда-то набрана, и команда довольно крепкая. И тот сценарий романа, который мы придумали, он до такой степени нравится мне самому, и этот роман, мне кажется, таким перспективным в смысле его, что ли, читательской ёмкости, его приманчивости, что если даже у меня команда распадется, я его сам напишу. Мне ужасно нравится эта история. Она совершенно неожиданная. Она на совершенно неожиданном для меня материале, который мне, в принципе, абсолютно не свойственен. Но это как бы, вот я даже не буду вам рассказывать про что, но я могу вам пока предложить отборочный конкурс, очень простой. И я тогда уже четко всем напишу, куда приходить. Значит, все желающие мне на адрес dmibykov@yandex.ru могут прислать один кусок, не более трех машинописных страниц, трех страниц Варда. Ну, примерно 6 тысяч знаков, не более, это максимум, где будет описан один эпизод футбольного или хоккейного матча. Просто потому, что я обнаружил безошибочным критерием талантливости автора и способность его написать динамичный текст, служит его способность описать один спортивный эпизод. Ну, есть вариант один обед, есть вариант эпизод сексуальный, но с этим справляются, ну, очень немногие. Если вы абсолютно уверены в своих писательских силах, пишите это. Но пока я прошу мне на dmibykov@yandex.ru прислать один спортивный эпизод. Услышимся через 3 минуты.